Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Владимир Шаповалов, замдиректор Института истории и политики МПГУ, политолог. Здравствуйте, Владимир Ильич.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК», Телеграм «Говорит МСК Бот». Я прям сразу же вот по горячим следам смотрю заявление по изменениям в Конституции. Последнее, что есть. Рабочая группа предлагает прописать в Конституции роль и статус Госсовета. Так, определить там ключевые вопросы его статуса, взаимодействие с другими органами госвласти, а также расширить компетенцию Конституционного суда в части проверки конституционности принимаемых парламентом законов. В числе других предложений сопредседатели указали на необходимость расширить компетенции, да, как раз вот Конституционного суда. Это изменение уже в 125-ю статью Конституции. Песков делает какие изменения, заявления? Он говорит, что Путин решил свериться с мнением народа, хотя де юре, как бы это вроде бы, вот, как он сказал, вот это голосование де юре не обязательно. То есть, видимо, могли обойтись просто неким указом о внесении поправок в Конституцию. Вот, вы знаете, в последнее время много каких-то там публикаций на эту тему, рассуждений появилось, и я высчитала что-то такое, что, значит, есть попытки разрешить некий межэлитный конфликт аппаратно. Вот как вы к такому тезису относитесь? Вот именно поэтому все вот это вот закрутилось и завертелось, и настолько стремительно все происходит.
Ну, только, Евгения, все-таки указом президента никакие изменения в Конституцию внести нельзя, законом.
Законом, простите, да,
законом можно, да. А что касается того, что межэлитные конфликты аппаратно разрешить, ну, мне кажется, тут как-то все мы сужаем. Очень сильно сужаем до...
До влияния телеграм-каналов, я думаю.
Да, до влияния телеграм-каналов, до какой-то борьбы между отдельными группами, кланами. По сути, у нас без всякого пафоса судьбоносный вопрос, поскольку речь идет о достаточно существенных изменениях, которые скажутся в целом на развитии политической системы нашей страны на очень долгое время вперед.
Это не тактика, а вы считаете, что это прям стратегия?
Это, как всегда, сочетание и стратегии, и тактики. И в этом соль, и в этом, собственно, большой плюс, потому что на самом деле любые стратегические решения, которые мы видим по изменению Конституции, ну, там Франция, Пятая Республика, там в ходе Пятой Республики уже вносились изменения и так далее, они же связаны всегда с борьбой межэлитных групп. В любом случае, импульс идет от конкретных политических сил, которые заинтересованы в тех или иных изменениях, которые им интересны, и в то же самое время это изменения, которые интересны обществу или какой-то части общества.
А обществу что интересно?
Я думаю, что нашему обществу сейчас интересны, во всяком случае об этом свидетельствует социология, интересны два очень важных момента. Первый момент – это все-таки стабильность. Я хочу подчеркнуть, мы еще не достигли того состояния, при котором общество абсолютно уверено в завтрашнем дне с точки зрения политической. И у нас есть достаточно важный пункт, по которому не такая простая ситуация, это так называемый транзит власти. Как он пройдет? Насколько у нас есть достаточно сложный опыт. 91-93 это, по сути, тоже транзит власти, который закончился гражданской войной. В 98-99 гражданской войны не было, но был...
Гражданская война все-таки на территории там, Москвы
3-4 октября 93-го была
вот
гражданская
вы про
война.
Это
конечно, конечно. 98-99 гражданской войны не было, но был достаточно масштабный раскол элит, который мог привести к серьезным последствиям.
Просто вы такие формулировки громкие используете, и есть в этом, ну, такое, знаете, некое соображение, что как бы вот сейчас у нас, как обычно говорят, лишь бы не было войны, а была стабильность. Вот, при этом там, враг у ворот, соответственно, пусть с экономикой плохо, но враг у ворот, нам нужно бросить все силы туда. И вот когда вы используете фразы «гражданская война», ну хорошо, сразу я вспоминаю, а эта конституция как раз в тот момент и была написана. Значит, она кем? Победителями была написана или кем? Или консенсус был достигнут?
Сейчас давайте я завершу предыдущую тему и потом вернусь к конституции.
Так.
А второй запрос – это как раз запрос на социальную справедливость. Вот, по сути, два базовых элемента, которые общество ждет от власти, это стабильность и социальная справедливость, причем второе, социальная справедливость, подразумевает развитие экономических, политических институтов, поскольку та ситуация, которая существует сейчас, она сопряжена с достаточно серьезными дисбалансами в уровне достатка, даже в географическом положении. Вот, собственно, то, что сейчас есть в обществе, оно не совсем общество удовлетворяет, скажем честно. И вот этот запрос на социальную справедливость – это вторая часть того, что, собственно, есть в обществе. Теперь, возвращаясь к Конституции 93-го, вы знаете, очень драматическая на самом деле ситуация, потому что, я напомню, изначально было два проекта Конституции, которые были подготовлены двумя группами политического класса – президентский и парламентский. Два проекта были совершенно существенно отличающиеся по своему содержанию. И в том, и в другом случае это была, конечно, смешанная республика, не чистая президентская и не чистая парламентская, но в случае президентского проекта, который был принят и стал Конституцией нашей страны, это с большим акцентом в сторону президентской власти, я бы даже сказал, суперпрезидентской власти, а проект Верховного Совета, он был все-таки более сбалансирован в пользу некоторых акцентов парламентской власти. То решение, которое состоялось после 3-4 октября 1993-го, оно, с моей точки зрения, не является абсолютно оптимальным. Да, Конституция была принята на референдуме. И, в общем-то, это безусловный плюс. Но Конституция была принята после неконвенциональных методов борьбы, то есть с участием вооруженных, в том числе и армии, победителями. Конечно,
стороны это кто? Вот вы говорите про гражданскую войну там 91-го года, да?
93-го.
Да. А стороны-то этой гражданской войны тогда?
Это раскол элит. Это, с одной стороны, президент и Гайдар, и условные реформаторы.
Это война элит, не гражданская война. Это как раз подтверждает вопрос, который я вам задала в самом начале. Попытка разрешить аппаратно межэлитный конфликт, чтобы не было танков.
Любая гражданская война, скорее всего, это раскол элит, ну и раскол общества. Раскол общества здесь был безусловный, и были люди, кстати, в голосовании за Конституцию на референдуме это проявилось, потому что 54% поддержало, чуть больше половины поддержало эту Конституцию. С моей точки зрения, было бы, наверное, правильнее и более справедливым, ну, вот история не терпится слагательных наклонений, но, тем не менее, если бы было вынесено два альтернативных проекта, которые
сейчас
рассматривались, в 93-м. В 93-м, ведь они были подготовлены двумя частями нашего политического класса. И вот общество бы выбрало, наверняка выбрало бы президентский проект, но в этом случае он был бы, так сказать, рассмотрен в рамках сопоставления с проектом Верховного Совета. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, эта конституция была написана победителями? Да, победителями. Она легитимна? Да, легитимна, потому что она принята на референдуме. Но те действия, которые были до Конституции, с 21 сентября 93-го по 3-4 октября 93-го, они абсолютно нелегитимны, и более того, те действия, которые были после 3-4 октября 93-го до 12 декабря, они тоже, не все эти действия являются легитимными.
А с вашей точки зрения, вот это вот стремительное изменение сейчас, которое предлагается вносить в Конституцию, не нивелирует ли статус самого документа? Ну, то есть, опять же, существует некий тезис, да, что Конституция – это основной закон, это что-то такое незыблемое, это целое событие, если вносятся изменения какие-то, а здесь сразу ряд вообще, там, по увеличению полномочий, по уменьшению полномочий, по приданию вообще полномочий каких бы то ни было, там, Генсовету, например, усиление статуса. Не нивелирует ли это значимость документа? То есть, получается, что вот это вот стремительное, значит, процесс по изменению, по внесению поправок в Конституцию, то есть по некой перестройке вообще госаппарата, соответственно, дает право в дальнейшем постоянно в зависимости от каких-то ситуативных вариантов, ситуативных каких-то событий, менять опять этот же документ?
Я не считаю, что этот процесс, который идет стремительно, потому что он обсуждался на протяжении нескольких лет. В позапрошлом декабре началась дискуссия о так называемой живой конституции.
Володин когда предложил?
Володин не первый был. Первый все-таки был председатель Конституционного суда.
Зорькин.
Да, Зорькин, который внес термин «живая конституция». Было очень интересное интервью Сергея Шахрая, создателя Конституции. Была очень интересная статья председателя Конституционного суда.
Шахрай, помню, да.
Было, естественно, Вячеслав Володин в этой дискуссии участвовал, и большое количество ученых, экспертов и специалистов. Более того, о роли Государственного совета первой, я, во всяком случае, в первый раз услышал это от Ольги Крыштановской уже полтора года назад. То есть те идеи... Некоторое время назад они очень активно уже обсуждались в публичном пространстве. Во время пресс-конференции Владимир Владимирович Путин обозначал некоторые идеи, в частности, о том, чтобы убрать слово «подряд» и там еще ряд идей из Конституции. То есть... Это произошло неожиданно, может быть, для тех людей, кто не следит за политическими новостями и не анализирует то, что происходит. Поэтому здесь я не вижу большой уж стремительности. Наоборот, процесс в течение более чем полутора лет обсуждался на экспертных площадках.
Мы бы, наверное, не придавали бы такого значения и не акцентировали внимание на неком стремительном процессе, если бы не было отставки правительства. А так как, как кажется, эти события нужно воспринимать в связке. Разве нет?
Эти события, безусловно, нужно воспринимать в связке. Связка не прямая, она косвенная здесь, потому что из послания президента и конституционной реформы совсем не вытекает отставка правительства. И, кстати, не вытекает отставка генерального прокурора. Вот в этой связи хочу подчеркнуть, что ни отставка генерального прокурора, ни отставка председателя правительства не являются частью конституционной реформы, но они являются частью тех политических процессов, которые в настоящее время запущены, которые должны существенным образом изменить не только институциональный дизайн власти, политической системы, а, собственно, этому будет посвящена часть поправок в Конституцию, внесенные не все часть поправок, там есть и более интересные поправки. Но также этому процессу будут посвящены определенные кадровые пертурбации, потому что очевидно, что меняя институты и не менять при этом кадры, любой человек здравый скажет, а что вы делаете, зачем вы меняете, в общем-то, структуру власти, при том, что все старые лица остаются на своих постах. Это достаточно смешно.
Были высказывания как раз, когда Мишустина только-только назначали в Государственной Думе, в смысле, перед голосованием, там высказывался Вячеслав Володин, который говорит, что... в прежнем составе, или Мишустин, я сейчас боюсь ошибиться, кто из них сказал, в общем, звучало высказывание, что в прежнем составе тоже есть, в общем, профессионалы, и, в общем, не ото всех нужно отказываться. Было и такое, да. Но здесь Юстас задает справедливый вопрос. Мы начали диалог с вашей фразы, когда вы говорите, что есть потребность там на социальную справедливость, может быть, некий новый социальный договор. Хорошо. Но впечатление такое, говорит Юстас, что без изменения Конституции невозможно выполнить майские указы президента. Это не подмена понятия? Для того, чтобы выполнить майские указы там, и еще какие-то обещания, нужно такая пертурбация в госаппарате должна произойти.
Нет. Это совершенно не связано с майскими указами. Давайте еще раз посмотрим на некую последовательность. В мае 2012-го, да. То есть 8 лет назад, были изданы известные знаменитые майские указы президента. Так. А значительная их часть выполнена, некоторые перевыполнены. И это процесс, который сейчас, в общем-то, мы практически не обсуждаем, потому что это пройденный этап. А дальше были нацпроекты. Это уже не майские указы, это следующая стадия.
Нацпроекты разве всего?
Нацпроекты. Нацпроекты были в прошлом году. В прошлом году. И сейчас правительство докладывало о том, на какой процент выполнены нацпроекты. Нацпроекты это, собственно, то, что запущено в настоящее время, не реализовано и будет реализовываться дальше. Частично это совпадает с майскими указами. В значительной степени это продолжает их. А теперь президент изложил целую серию новых социальных инициатив, которые, по сути, не являются ни майскими указами, ни нацпроектами, а фактически представляют собой следующую часть развития социальной политики государства, хотя, в общем-то, логично из них вытекают. И вот здесь в рамках и в контексте этих новых социальных изменений, вы правильно сказали, социальный контракт. Я бы назвал его, конечно, общественный контракт, общественный договор, пользуясь старым выражением Руссо, Жан-Жака Руссо. Да. Вот фактически о чем можно вести речь, и в этом я абсолютно не оригинален, что та пенсионная реформа, которая была проведена в 2018-м, она, как считают многие в нашей стране, разрушила общественный договор или, во всяком случае, поставила большой вопрос в существовании этого общественного договора между обществом и властью. Новые социальные инициативы фактически формируют новый общественный договор, при этом, обращая внимание, очень важно, что две, как минимум, социальные нормы будут, по всей вероятности, внесены в текст Конституции. Почему это важно? Потому что фактически речь идет о ежегодной индексации пенсий, и речь идет о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму. Почему это важно? Потому что фактически на протяжении всего этого периода с 93-го обвиняли власть в том, что Конституция, социальная часть Конституции носит абсолютно декларативный характер. Теперь мы вносим два совершенно точных, конкретных пункта, и тем самым наполняем содержанием понятия социальное государство и социальные права.
Да, я отчасти с вами согласна, но здесь еще стоит понимать, что если вписать просто в Конституцию, что прожиточный МРОТ должен
не менее
составлять не менее, да, 100% прожиточного минимума, здесь, конечно, как бы дьявол кроется в деталях. Мы не можем в Конституции прописать, что МРОТ должен быть 5000 рублей и прожиточный минимум должен быть 5000 рублей. Но если мы этого не прописываем, соответственно, есть вариативность, какой устанавливать МРОТ и какой устанавливать прожиточный минимум. Но другой момент. А вот предложение превратить, как бы, Госсовет у нас что имеет? Это консультативный орган фактически, правильно? Там в 2000 году был создан, поправьте меня. Он, да. Его возглавляет президент. Фактически, да. Госсовет предлагается превратить в правительственный орган, то есть наделить его полномочиями, там, закрепив его статус в Конституции. А с вашей точки зрения, вот предлагаемые изменения, они в этом контексте какие последствия несут? И почему так именно?
Да, вы знаете, очень хорошая, интересная тема. Если мы проанализируем европейскую практику и практику других государств, мы увидим, что Госсовет существует практически в половине европейских государств, в том числе в таких ведущих, как Франция, Италия, Испания, и Дания, Нидерланды, Норвегия и так далее. Угу. По сути, везде, в Великобритании тайный совет, это немножко иная конструкция, там и конституции нет, а практически везде это консультативный правительственный орган, который выполняет целый ряд очень важных функций. Это не правительство, это не парламент, но это важная часть политической системы. У нас Госсовет с 2000-го существует в соответствии с законодательством неконституционным, это, по сути, подконституционный орган. Постоянно разного рода оппоненты власти обвиняли власть в том, что у нас существуют неконституционные органы, например, Госсовет. Теперь, когда возникла идея включить Госсовет в Конституцию, те же самые люди, практически те же самые люди кричат: а что же вы делаете? Зачем вы меняете Конституцию и включаете в Конституцию Госсовет? Хотя там год назад они утверждали, зачем, почему у нас существует неконституционный орган. Европейская практика свидетельствует о том, что Государственный совет, как некая совещательная, консультативная структура, имеющая достаточно высокий статус и имеющая определенную роль в политической системе, об этой роли мы можем сейчас поговорить, это очень важный элемент балансировки интересов, ветвей власти, интересов политических элит и, в принципе, очень важная часть настройки политической системы.
Там и губернатор, да, присутствует, но тогда, получается, используется, может быть, китайский образец, где тоже есть там Госсовет, и он как
Госсовет
один
в Китае
трех...
это правительство.
Вот, да. Как раз. Да. Одна там, из трех ветвей власти наряду с Народно-освободительной армией и Коммунистической партией. Да. Следующий момент. Укрепление вот этого института как раз и превращение его в такой серьезный государственный, если не ключевой орган, это для того, чтобы как бы, да, функции президенты, как об этом изначально говорили, именно президент как функция, да, они будут ослаблены, но при этом там Госсовет возглавляется президентом Владимиром Путиным, и, соответственно, вот ключевое управление.
Бывший, нет, сейчас президентом.
Да.
Что касается Китая, там есть, на самом деле, орган, который близок к нашему Госсовету. Госсовет, там это название правительства. Но там есть всекитайский, по-моему, так он называется, Национальный консультативный совет.
Так.
Примерно так, как еще одна структура власти, кроме армии, кроме парламента, кроме Госсовета. Это скорее вот этот консультативный совет, угу. Госсовет.
Да.
Теперь, что касается введения Госсовета, нужно рассматривать в конституционное поле, нужно рассматривать реформу в целом, с перераспределением властных полномочий. И фактически что мы видим? Мы видим создание более сбалансированной системы, при которой власть перераспределяется от одного центра принятия решений, коим сейчас является президент. Немножко уходит, видимо, Госсовету, немножко уходит, достаточно много уходит в Государственной Думе, существенно увеличивается власть Совета Федерации. А есть очень интересная ситуация с высшими судебными инстанциями, потому что, с одной стороны, их власть увеличивается, с другой стороны, они подпадают под определенный контроль со стороны президента, и очень интересная ситуация с правительством. Угу. Некоторые наши эксперты, разделилось мнение, на самом деле, что же происходит с правительством. То есть понятно, что президентская власть несколько ослабевает, все остальные ветви власти несколько усиливаются.
Но при этом есть Госсовет, извините.
Да, а вот что происходит с правительством? Ряд экспертов считает, что правительство достаточно сильно ослабевает. А ряд экспертов считает, что нет ничего подобного. Напротив, правительство усиливает свои позиции. Я хочу подчеркнуть, что полномочия правительства, насколько я понимаю, существенно не меняются. Так же, как существенно не меняется полномочия премьер-министра, который пока в настоящее время в соответствии с действующей конституцией лицо номер два в нашем государстве и о президента в случае, если президент уходит в отставку, как это было с Борисом Николаевичем Ельциным, или дважды, кстати, Черномырдин, а потом Путин. Вот. Поэтому в этой связи, если мы проанализируем объем полномочий правительства, ну, опять же, мы немножко забегаем вперед, потому что мы не знаем, какое решение будет, скорее всего, объем полномочий правительства существенно не поменяется, но поменяется конфигурация. То есть правительство раньше было... А все-таки у нас и была смешанная республика, правительство зависело и от Думы, и от президента, но от президента в большей степени. Теперь это будет сбалансировано, и зависимость от Думы возросла, а правительство, зависимость от президента немножко ослабела.
Парламент получит больше полномочий, более сильный парламент, он пойдет на пользу скорее, или как вы считаете?
Конечно. Это... Опять же, по этому мнению нет единой точки зрения.
Кто-то некоторые говорил считают, даже про некую партийную диктатуру.
Да, вот некоторые считают, что это пойдет во вред, потому что, собственно, Россия всегда управлялась одним лицом. Я так не считаю, потому что на самом деле в истории российского государства были разные периоды. И, кстати, советский период с Политбюро, например, брежневским, это отнюдь не диктатура одного лица, скажем честно. Так вот, в этом смысле перераспределение власти в сторону парламента, усиление парламентского начала в настоящий момент, с моей точки зрения, это позитивный момент, потому что это балансирует. У нас большое общество, разные интересы, разные группы. И если у нас будет создана система, при которой будет власть перераспределена и будет больше центров принятия решений, конкурирующих центров принятия решений, это даст систему, которая в большей степени будет отвечать интересам разных групп населения.
То есть вдруг цепочка представительной демократии от избирательной до законодательной власти, она вдруг соединится?
Да, она станет более гармоничной в этом смысле. Кстати, в этой связи мы совершенно не рассматриваем вопрос, а какая избирательная система, извините, при создании этой Госдумы должна быть смешанная, может быть, преимущественно мажоритарная, преимущественно пропорциональная. Это тоже очень важный вопрос, потому что избирательная система формирует тот, собственно, дизайн Государственной Думы, который будет иметь более высокую роль.
Я понимаю, но здесь, конечно, сразу крамола вспоминается, да, парламент, место для дискуссии или не место для дискуссии, и чем теперь теперь становится парламент. И вопрос, а насколько все-таки там вот этот уровень реализации интересов самих избирателей, а не вот этот формальный некий подход, о котором говорили тоже, критикуя, например, нынешнюю избирательную систему, он будет меняться. Давайте об этом после новостей. Владимир Шаповалов, замдиректор Института истории и политики, да, МПГУ, политолог, у нас в гостях.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице. Программа «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина. С нами Владимир Шаповалов, замдиректор Института истории и политики МПГУ, политолог. Несколько сообщений от наших слушателей. Так, Юстас говорит, у нас же есть еще общественный совет при президенте. Зачем нам это все нагромождение органов? Вот это вот масло масляное. ОНФ еще у нас есть. 038. Китайская модель. Это модель, предложенная Андроповым для модернизации Советского Союза в 83-м году. Еще, так. Не кажется ли, что у нас достаточно, да, консультативных и совещательных структур. Ну, а мы с вами еще пообещали после новостей начать Дума. Новая Дума – это место для дискуссии или нет?
Кратко прокомментирую. Да. Нет, недостаточно. Я считаю, что чем больше совещательных и консультативных структур, тем лучше в принципе, потому что это коммуникации с разными группами общества. Что касается общественных советов, общественного совета, он есть, и он не один, между прочим. Есть Совет по правам человека, есть Совет по противодействию коррупции, и масса других советов. Может быть, также Юстас имел в виду Общественную палату Российской Федерации.
Общественная палата есть, конечно.
Общероссийский народный фронт к этим структурам не имеет никакого отношения, потому что это не структура совещательная при президенте, это общественная структура. Ну, это так, вкратце.
Да.
Что касается того, что парламент место для дискуссии или не место, вне контекста знаменитой фразы Бориса Грызлова, потому что фраза, данные слова выдернуты из контекста, все-таки там контекст был немножко иной. Нужно иметь в виду, что изменение места Государственной Думы в системе власти, в частности, фактически утверждение Думой всего состава правительства и конкретно каждого министра, существенным образом изменит и содержательную сторону работы Думы, потому что это и приведет, кстати, к другому составу Думы.
Угу.
Дума изменится, потому что изменятся ее функции, и появятся достаточно серьезные дискуссии вот по этим вопросам. Кстати, и сейчас они есть, просто сейчас в силу того, что Дума не достаточно серьезным образом взаимодействует с исполнительной властью, а фактически...
Правительство спускает законопроект, Дума принимает его, я прошу прощения.
Занимается законодательной деятельностью в меньшей степени, связанной с формированием правительства, то, конечно, она не в фокусе внимания общественности. На самом деле там дискуссии есть, и достаточно серьезные и активные. Ну и подождите, в этом году рассматривается 1200, если мне не изменяет память, законопроектов. Это колоссальная
это
работа, которая будет.
Регулярно рассматривается даже 800-1200,
да.
Какая разница, вопрос,
сейчас,
как они рассматриваются.
Сейчас изменения в Конституцию приведут к тому, что работа Думы будет более разнопрофильной. И значительная часть этой работы будет связана с формированием и взаимодействием с правительством, и в этом смысле Дума будет, ну, у нас не парламентская республика, конечно, но, по сути, та конфигурация сил в Думе, которая сложится по результатам выборов, будет существенным образом влиять на конфигурацию правительства. Это очень интересно.
Хорошо, да, но тут, конечно, другой момент возникает. Был большой материал, посвященный тому, почему Государственная Дума, она вот такая, какая она есть сейчас. Совет Федерации. Там разные были эпитеты по отношению к этим органам власти. Не будем их сейчас применять. Но ключевое было то, что вот такой парламент, который называют у нас согласительным органом, спускается законопроект, он быстро принимается, потом формально, например, коммунисты не поддерживают, но потом есть простое большинство, все, согласительный орган. Совет Федерации подтверждает, тоже закон подписывается. Он стал таким, потому что слишком неконтролируемым он был там в середине 90-х годов. Те самые коробки из-под ксерокса, там, значит, влиятельные депутаты, которые представляли там олигархов, еще кого-то. Вот именно поэтому такой парламент стал сейчас, чтобы работа шла так, как она задумана там кем-то. И я, честно говоря, не очень понимаю, а где действительно гарантии того, что парламент вдруг начнет работать по-другому? Что придут какие-то другие люди, в них будут заинтересованы, самое главное? Потому что сейчас 75 человек вот в этой группе по составлению вот этого документа по внесению поправок в Конституцию. Из них только 11 юристов. Все остальные – это актеры, режиссеры, спортсмены. А зачем?
А что касается парламент будет другим или нет, он будет другим, придут другие люди, собственно, это мы уже и обсуждали. Что касается комиссии 75,
да,
то пусть никого не пугает наличие всего лишь 11 юристов, а на самом деле есть достаточно серьезные юридические структуры, которые будут работать. По сути, кто эти 11 юристов? Это целый институт под их руководством, институт законодательства, который фактически будет проводить вот работу содержательную над этим документом. И уверяю вас, этих 11 юристов, а также тех десятков юристов, которые под их руководством работают, и сотен даже юристов в ведущих российских конституционно-правовых структурах, их вполне достаточно. Фактически, эта часть, юридическая часть данной рабочей группы, она включает в себя всех ведущих российских юристов-конституционалистов и институционально те структуры, которыми они руководят,
а кафедры, остальные? Институты. Хорошо, а зачем остальные-то?
А все остальные нужны, потому что это не должен быть исключительно юридический какое-то юридическое совещание, они представляют разные группы общества, разные слои общества, разные профессиональные страты, которые существуют в нашем обществе. Они все, кстати, уважаемые люди. Я не уверен, что кто-то в нашей стране скажет, что Рошаль или Мацуев недостойны, собственно, пребывания в той или иной подобного рода структуре. Они являются ломами, лидерами общественного мнения, они представляют общество. И, в конце концов, общественная палата, она ведь сформирована тоже примерно таким же образом. То есть туда
одно дело, да, простите, вот как раз общественная палата, а другое дело Государственная Дума, где пишутся законопроекты, где принимаются какие-то судьбоносные решения в том числе. Хорошо, но по поводу Думы. Мы с вами закончили на том, что вот вы утверждаете, что вот эта вот цепочка представительной демократии от избирателя до законодательной власти, она вот как бы была нарушена, а теперь она как-то восстановится. То есть мы можем предположить, что Дума станет, не знаю, более влиятельной по отношению там, к президенту, выборы станут более конкурентными. Если мы привыкли воспринимать, как сейчас избирательные кампании проводятся и как там ключевая партия, значит, ну, зарабатывает большинство, все, что действительно это вот все уйдет, действительно будет там, я не знаю, 50 с лишним партий у нас, по-моему, в Минюсте зарегистрировано, и вот они все вместе придут, и мы, изголодавшиеся по активной политической жизни, наконец-то наедимся.
Уверяю вас, что следующие выборы в Государственную Думу будут сверхконкурентными, поскольку то изменение позиции Думы, существенное увеличение ее роли, веса, функции в системе политической власти приведет к резкой активизации разных политических сил, которые постараются, собственно, поучаствовать в этом процессе. И вот на самом деле это создает очень интересную интригу. Какой будет состав Думы, в том числе партийный состав, в том числе состав мажоритариев по итогам следующих выборов. Партии у нас, по-моему, 54 было в последний раз, но реально, конечно, 40 из них не участвуют в политических процессах, они носят в настоящий момент, они слишком слабый декоративный характер фактически. Ну вот последние выборы в Государственную Думу было 14 партий по партийным спискам участвовало. Если мы посмотрим региональные заксобрания, то в них представительство 13 партий. То есть вот есть 13-15, максимум 20 партий, которые в той или иной степени имеют определенную политическую активность. Больше не нужно. Вопрос ведь в том, как сложится конфигурация сил в следующей Думе, а это очень интересно.
Да, но здесь получается, что профессионализм вдруг становится... Помните вот этот, да, извечный вопрос? У нас профессионализм или лояльность? Очень часто говорили, что лояльность, она выше профессионализма. Что в данном случае будет? Здесь просто тоже возникает вопрос по части отставки Дмитрия Медведева. Критика в адрес премьера и правительства была там на протяжении долгих лет. В отставку отправляют, переводят на должность зампреда Под него создается должность зампреда Совета Безопасности. Председатель у нас Владимир Путин, президент Российской Федерации. То есть, соответственно, человека во властных структурах оставляют. Роль партии, он, Дмитрий Медведев, председатель Единой России, лидер Единой России. Единая Россия не собирается, значит, как на какое-то там внеочередное заседание обсуждать, что, значит, вот премьера убрали в отставку, что-то надо делать с этим, или как-то давайте оценивать работу на посту премьера. Но что-то такое, что мы привыкли видеть очень часто, когда возникают какие-то подвижки в других государствах, тоже называющиеся демократическими. Я почему вас спрашиваю по честь того, а что принципиально изменится? Потому что вот, как бы, когда за одним действием должно следовать по логике какое-то другое действие. А здесь просто убрали, перевели, и как бы ничего не поменялось.
Ну, во-первых, не стоит персонифицировать ответственность за все действия правительства премьер-министром, это раз. Во-вторых, я категорически против утверждения того, что это правительство, уходящее сейчас в отставку, ушедшее, они исполняют обязанность пока еще, что это правительство не справилось со своими функциями. Это правительство, а фактически оно действует с формальной точки зрения с 2018-го, да. А с 2012 по 2018 было другое правительство. У нас правительство формируется после избрания президента.
Угу, да.
Вот это правительство, и даже в большом смысле все два правительства Дмитрия Анатольевича Медведева, потому что кто-то ушел, кто-то остался, там изменилась немножко структура, эти два правительства, они действовали в очень сложной ситуации санкций, падение цен на нефть. Что мы видим? Мы видим, в общем-то, что есть существенные, серьезные нарекания в отношении работы отдельных ведомств, кстати, не всех, та же самая налоговая служба вполне себе успешное ведомство, или Министерство иностранных дел, я думаю, что никто камнем не кинет в сторону господина Лаврова, что он не справляется со своими обязанностями, хотя есть и такие, кстати. Так вот, в целом нужно сказать, что правительство действовало в этой очень сложной ситуации достаточно успешно и обеспечило, ну, может быть, есть какие-то частные ошибки, которые могли привести к определенному минусу. Но в целом, я думаю, что оно действовало почти на уровне оптимальных возможностей, которые есть. Критика по нацпроектам, она оправдана. Здесь есть множество разных проблем, и нужно сказать, что в настоящий момент, конечно, нацпроекты не заработали в полной мере, но это не столько вина правительства в целом. Нацпроекты все-таки рассчитаны не на один год, и их эффект может быть получен, ну, через 2-3 года в лучшем случае, потому что в настоящий момент пока еще это же не там, по щучьему велению, щелкнули пальцами.
Я имею в виду доклад, предварительный доклад Счетной палаты, когда говорил, что даже там нацпроекты, ну, там особенный подход к анализу того, а что делается в части, например, расходования денег. Там где-то там на 20% только выполнено, там что-то было на 60%, а все остальное как-то не выполнено. К этому были вопросы. Виталий вас спрашивает, почему все-таки не персонифицировать ответственность на Медведева? Он глава правительства, он был ответственен за своих подчиненных, он их начальник.
Ну, во-первых, Евгения, все-таки 20 и 60 – это разные проценты.
Да, безусловно.
Насколько я помню, я не буду сейчас, чтобы не попадать в неловкую ситуацию, но мне кажется, цифра там существенно больше выполнения вот на сегодняшний день. Что касается персональной ответственности, персональная ответственность – это хороший вообще-то механизм, и она у нас действует, например, в рамках антикоррупционного законодательства. У нас существует масса людей, самых верхушек общества, 20 с лишним губернаторов у нас сидят за коррупционные преступления. Министр Улюкаев у нас сейчас находится в местах лишения свободы. Вот, собственно, в отношении Алексея Улюкаева было самое, что ни на есть, персональная ответственность за его действия.
Хорошо, его посадили за взятку, а не за то, что рубль упал.
Да. Но я имею в виду, вот персональная ответственность. Что касается...
Простите, пожалуйста, что Владимир Леонидович, это все-таки подменяете
того,
понятие.
Что касается того, что рубль упал, извините, сколько он у нас сейчас? 61 рубль за доллар.
61
там с копейками. 61 рубль за доллар. Он совсем не упал.
А что с ним
случилось? Не упал.
Он 61... подешевел.
Он не подешевел.
А что?
Он дорожает. Он дорожает на глазах, да? Он дорожает целый 2019 год. И на самом деле некоторые либеральные экономисты считают, что это большая проблема нашей экономики, что у нас слишком дорогой рубль. И что давайте-ка будем его ронять каким-то образом. Но в любом
рубль
случае...
Рубль уронили 5 лет назад, подождите.
В любом случае...
Уронили рубль объективно 5 лет назад. Ну, что же вы говорите-то? Ну, правда, Владимир Леонидович.
Нет, мы живем здесь и сейчас. Причем то, что произошло 5 лет назад, в условиях санкций и падения цен на нефть. Это же ситуация совершенно другая. Я как раз вел речь о том, что на протяжении этих 5-6 лет правительство достаточно успешно справлялось с теми вызовами, которые были в рамках санкций.
Сейчас закончится закупка валюты ключевыми госкорпорациями, и потом все установится. Видимо, так тоже говорят. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Наденьте наушники, будьте добры. Алло.
Алло.
Здрасте, пожалуйста. Давайте.
Я хочу такой вопрос задать. А не есть ли вот эта вся политическая пертурбация способ уйти высшим лицам от ответственности за вот эти 20 лет правления?
Ой.
Потому что, размоют, то есть перевернут доску, размоют декорации и все такое. И второй вопрос. И вот при этой размытой политической системе, которую хотят создать, которая для России может быть потенциально опасна, не ринутся ли в лоббисты всякие теневики, там наши олигархи и все такое, и Россию опять растащат 90-е годы? Вот если персональной ответственности Путина и Медведева не будет. Хотя Медведева вообще пора уже.
Персональ, что?
Ответьте, пожалуйста.
Медведева делают зампредом Совета Безопасности. Вот что происходит. Да.
Спасибо большое. Хороший вопрос, как, впрочем, и все вопросы и замечания, которые прозвучали от наших слушателей. Что касается боязни уйти относительно того, что кто-то уйдет от персональной ответственности, не думаю, что так произойдет. По сути, я об этом сказал, что у нас есть достаточно активно работающее антикоррупционное законодательство. Более того, есть очень многие критики справа, которые говорят о том, что у нас создано репрессивное полицейское государство, хватит сажать людей за коррупцию, дайте им наворовать, дайте такую возможность. Вот дело Шестуна. Вы знаете дело Шестуна, как активно его защищает либеральная общественность, каким криком кричит, что, человек немножко украл, но это же немножко, там, какие-то десятки миллионов.
Нет, подождите, говорят не о том, что он немножко украл, а речь там, основная претензия к условиям его содержания все-таки.
Ну, это понятно.
А не к тому, кто сколько... Это разные вещи, опять же, и вас призываю не смешивать.
Как раз, собственно, речь-то идет о том, что кто может уйти от ответственности в данной ситуации? Президент? Я думаю, что Владимир Владимирович Путин никогда не уходил от ответственности и всегда брал ответственность на себя. И достаточно смешно думать, что вот данные институциональные реформы связаны с тем, что президент хочет уйти от какой-то ответственности. Дмитрий Анатольевич Медведев, он был в разных позициях в нашей системе уже 30 лет. И продолжает находиться на одной из достаточно серьезных должностей. И, собственно, я бы посмотрел на это немножко иначе. Нам нужна ротация кадров. Дмитрий Анатольевич Медведев, кстати, самый долгоиграющий премьер за все постсоветское время. 8 лет нахождения во главе правительства уже, в общем-то, в условиях нашей страны, даже в условиях нашей страны, это уже достаточно долгий период.
Нацпроекты, вот вы сказали, что не уверены, на низком уровне находится, читаю вам новость, знаете, от какого? От 13 января 2020 года. А на низком уровне находится исполнение бюджета в проекте «Экология» 27,1%.
В одном проекте.
Такой проект. Так, тут еще 48% тоже по повышению производительности труда на 1 ноября израсходовано 48,5%. Вот, то есть не один. Освоение средств, так, освоение... Что тут еще? Считать необходимо ввести в проект «Наука» ряд уточняющих параметров, которые, в частности, позволят оценивать.
Насколько все-таки я помню, в целом по...
Там 90% в целом, да.
Да. Вот, поэтому там никаких не 20.
Есть. Нет, 27 есть. Но подождите, Владимир Ильич, я вам конкретно говорю.
В целом
это средняя температура по больнице. С одной стороны 100, с другой 0. Получается в целом 99. 7373948, телефон.
Общее количество,
да.
Мы же об этом ведем речь.
Ну и по части тоже хорошо бы, потому что если нацпроект есть, хорошо бы его выполнили. Здравствуйте, я слушаю вас, наденьте, пожалуйста, наушники. Алло. Здрасте.
Добрый день.
Да.
Хорошая статья за Победоносцева.
Ой, здрасте, Олег, а пожалуйста, вопрос по теме.
А по теме? Глоб парламентского правления. Президент какой-то
связи. Ой, не поняла, что-то там такое, непонятно что. 7373948, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
У меня короткая реплика и вопрос. Давайте. А реплика в том, Владимир Леонидович сказал, что правительство Медведева работало в сложной обстановке. Слушайте, а Примаков с Масляковым в какой обстановке работали?
Спасибо.
Результат был через 6 месяцев. Вот вопрос такой. Вот Путин выразил твердое убеждение, что его предложение по изменению Конституции будет поддержано голосованием. Вот учитывая, что Владимир Владимирович, он политически очень осторожный человек, он имел, наверное, на то какие-то основания. Вот, на ваш взгляд, означает ли это, что новое правительство, которое уже фактически пришло, радикально изменит и саму внутреннюю политику, причем до мая месяца, чтобы народ почувствовал вот эти осязаемые перемены?
Спасибо.
Большое спасибо. Что касается правительства Примакова и Маслякова, с огромным пиететом отношусь к его деятельности. Кстати, это действительно одно из наиболее эффективных правительств за весь постсоветский период. 11% был рост ВВП в 99 году, и в значительной степени это результат работы правительства Примакова. Справедливости ради нужно сказать, что тут, конечно, есть некоторый эффект. После резкого падения дефолта и девальвации в любой стране следует так называемый отскок, то есть экономика, достигнув дна, начинает расти. И вот, собственно, этот 11-процентный рост, а это был самый большой рост за весь постсоветский период, именно 99-й, он в значительной степени был связан с тем, что у нас слишком сильным было падение в 98-м. Но, тем не менее, еще раз подчеркиваю, несмотря на то, что в некотором смысле здесь были объективные причины, которые привели к этому резкому росту, и которых сейчас нет, этих объективных причин. Тем не менее, нужно признать, что действительно правительство Примакова работало более чем эффективно. Это была другая эпоха, совершенно другая эпоха. Я думаю, что не дай бог нам повторить дефолт 98-го. Кстати, вот пример тоже немножко из другой эпохи. В 2008-2009 по падению ВВП у нас было падение даже большее в 2009-м, чем в 98-м, но на доходах населения это никак не сказалось, а доходы демонстрировали даже небольшой рост, при том, что падение было минус 7,9%.
Ну, раз уж вы говорили, да, что мы живем все-таки текущим днем, а да, вот 5 лет назад, пожалуйста, была совсем другая ситуация.
Да, разная конъюнктура действует. Что касается вопроса, я абсолютно уверен, что те социальные инициативы, которые Владимиром Владимировичем предложены федеральному собранию, в послании федерального собрания, они должны реализовываться здесь и сейчас. То есть часть этих инициатив, как вы знаете, реализуется уже с 1 января 2020-го. Некоторые инициативы будут реализованы с 1 сентября 2020-го. В некоторых случаях инициатива начинает реализовываться поэтапно с 1 января 2020, а потом с 1 января 2021 она, суммы увеличиваются. И, наконец, есть там отложенный в некотором случае эффект. Но к маю 2020, конечно, часть этих новаций должна заработать, и я думаю, что должна дать эффект, собственно, тот, на который рассчитывал президент.
Вот как раз рассчитывали на какой эффект? То есть после того, когда было объявлено действительно, что вот там дадут денег за первого ребенка, потом там индексация мат-капитала, безусловно, функция, социальная функция государства выполняется и так далее. Но это же не единственное средство. То есть, с одной стороны, мало завалить деньгами, и вообще рождение детей никак с деньгами не связано напрямую, не коррелируется абсолютно. Вот, но когда говорили про стабильность, я сразу здесь увидела от слушателей комментарий такой. Стабильность, как-то говорится, либо стабильное падение какое-то, либо просто какое-то стабильное болото, тоже не есть хорошо. Вот с вашей точки зрения, то, что мы сейчас видим, поправки в Конституцию, новые правительства, какие-то социальные инициативы, это действительно, значит, формирование какого-то, не знаю, прочного мира, который будет опираться на результат, и насколько тогда прочны эти позиции, или это действительно, ну, пока сейчас в предложенных обстоятельствах это некая тактика.
Ну, что касается стабильности как болото, можно и так рассматривать, но тем, кто не любит стабильность, можно предложить экскурсию на Украину или в Ливию. тоже хорошая страна, не совсем стабильная. А что касается собственно, данных социальных новаций, смотрите, вот здесь ведь самое важное, с моей точки зрения, состоит в том, что коренным образом меняется экономическая политика. Если раньше она состояла на том, чтобы все сложить в кубышку в максимальной степени, такой настоящий монетаристский подход, и в этом мы и достигли результата, то теперь это будет экономика развития, потому что эти деньги будут работать в экономике, и это совершенно иная экономическая парадигма.
Давайте потом в следующем еще эфире на эту тему поговорим. Владимир Шаповалов был у нас гостем программы «Умные парни», замдиректор Института истории и политики МПГУ «Политолог». Спасибо, Владимир Леонидович. Спасибо.